Тема третья. Защита пророком, да благословит его Аллах и да приветствует. Неприкосновенности и единобожие.
Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, заботился о своей общине и делал все возможное для того, чтобы она была могущественной и непоколебимой. Была верна единобожию и сторонилась всех путей, которые приводят к тому, что противоречит единобожию, или же несовместимы с ним. Всевышний Аллах сказал: «К вам явился посланник из вашей среды. Тяжко для него то, что вы страдаете. Он старается для вас. Он добр и милосерден к верующим». Сура Тауба, 128 аят. Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, неоднократно запрещал приобщать сотоварищей к Аллаху, предостерегал от многобожия и грозил суровым наказанием. Он не уставал повторять об этом и использовал любые средства для того, чтобы уберечь чисто единобожие, религию Ибрагима, с которой он был отправлен, от любых слов и поступков, разрушающих или умаляющих единобожие. Примеров этого в Сунне очень много. Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, привел убедительные доводы, рассеял сомнения, не оставил места для оправдания и разъяснил прямой путь. Из следующих пунктов станет ясно, как избранник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, оберегал единобожие и преграждал любые пути, ведущие к многобожию и лжи.
Вопрос первый. Заклинание.
Заклинание – это молитвы, которые читают, поплевывая во время чтения, чтобы больной исцелился и выздоровел. Эти молитвы могут быть взяты как из священного Корана, так и из пророческих преданий. Религиозное постановление. Читать заклинание разрешается, и тому есть множество доказательств. Передают, что Ауф бин Малик рассказывал: «Во времена невежества мы читали заклинание, и однажды мы спросили: «О посланник Аллаха, что ты думаешь по этому поводу?» Он сказал: «Покажите мне ваше заклинание». «Нет ничего плохого в заклинании, если в нем нет проявления многобожия». Этот хадис передал Муслим. Передают, что Анас бин Малик рассказывал: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, разрешил читать заклинания от сглаза, от яда и от ссадин, появляющихся на боку». Этот хадис передал Муслим. Передают, что Джабир бин Абдуллах рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Кто может помочь своему брату, пусть сделает это». Этот хадис передал Муслим. Передают, что Айша рассказывала: «Если кто-либо из нас заболевал, то посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, проводил по нему правой рукой, а затем говорил: «Господи, избавь от беды и исцели, ведь ты целитель, и нет исцеления, кроме твоего исцеления, исцеления, которое не оставляет недуга». Этот хадис передали Аль-Бухари и Муслим. Условия. Заклинания являются дозволенными и правильными при выполнении следующих условий. Первое. Нельзя полагать, что они приносят пользу сами по себе, независимо от воли Аллаха. И если люди полагают, что заклинания приносят пользу сами по себе, то читать их запрещается. Более того, это является проявлением многобожия. Необходимо верить в то, что заклинания являются всего лишь причиной и не могут принести пользу без дозволения Аллаха. Второе. Заклинания не должны содержать слов, противоречащих шариату, например, молитв, обращенных не к Аллаху, к джиннам и так далее. Такие заклинания запрещены и даже являются проявлением многобожия. Третье. Заклинания должны быть ясными и понятными. Не разрешается читать непонятные или шарлатанские заклинания. Однажды имама Малика, да смилостивится над ним Аллах, спросили: «Можно ли читать заклинания или просить, чтобы тебе прочли заклинания?» Он ответил: «В этом нет ничего плохого, если читаются хорошие слова». Любые заклинания, не удовлетворяющие всем перечисленным ранее условиям, являются запрещенными. Заклинания запрещаются, например, если читающий его или тот, кому его читают, полагает, что оно приносит пользу и воздействует само по себе, или если оно содержит обращение, относящееся к проявлениям многобожия, неверия или ереси, или если оно является неясным по смыслу.
Вопрос второй. Амулеты.
Амулетами называются талисманы, бусины, кости и тому подобные предметы, которые вешают на шею для того, чтобы обрести благо или предотвратить зло. Во времена невежества арабы вешали их на детей и полагали, что они защитят их от сглаза. Религиозное постановление. Ношение амулетов запрещено. Более того, они относятся к проявлениям многобожия, потому что, поступая таким образом, человек связывает свои надежды с амулетом, а не с Аллахом. Никто не способен отвратить зло, кроме Аллаха, и поэтому просить об этом можно только Аллаха или посредством его имен и качеств. Передают, что Ибн Масуд рассказывал: «Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: „Заклинания, амулеты и ворожба являются проявлениями многобожия“». Этот хадис передали Абу Дауд и Аль-Хаким. Передают, что Абдулла бин Укаим рассказывал, что посланник, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: Тот, кто повесил на себя что-то, вверяется этому. Этот хадис передали Ахмад, ат-Тирмизи и Аль-Хаким. Передают, что Укба бин Амир рассказывал, что посланник, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Тому, кто повесил на себя амулет, пусть Аллах не даст благого конца, а тому, кто повесил на себя раковину, пусть Аллах не даст покоя». Этот хадис передали Ахмад и Аль-Хаким. Передают также, что Укба бин Амир рассказывал, что пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Кто повесил на себя амулет, тот приобщился товарищей к Аллаху». Этот хадис передал Ахмад. Эти и другие похожие тексты предостерегают от всех амулетов, содержащих элемент многобожия. Потому что арабы в основном носили именно такие амулеты. Они были запрещены именно потому, что содержали элементы многобожия и побуждали людей связывать надежды с чем-либо, кроме Всевышнего Аллаха. Богословы разошлись во мнениях относительно ношения амулетов, содержащих аяты Священного Корана. Одни ученые разрешали носить их, а другие считали это запрещенным и не позволяли вешать на шею коранические аяты для исцеления от недуга. Это мнение является самым правильным по четырем причинам. Во-первых, запрет на ношение амулетов носит общий характер, и священных текстов, которые бы конкретизировали его, нет. Во-вторых, это предотвращает еще больше грех, потому что ношение коранических аятов может привести к тому, что люди станут надевать на шею и другие амулеты. В-третьих, если человек надевает на шею коранические аяты, то он обязательно будет проявлять к ним неуважение при отправлении естественной нужды, подмывания и так далее. В-четвертых, в мусульманской традиции указывается определенный способ излечения посредством Корана. Это чтение Корана больному, но не более того.
Вопрос третий. Ношение кольца, нити и тому подобного.
Во времена невежества арабы надевали на себя кольца из железа, золота, серебра, меди и так далее, а также шерстяные, хлопчатобумажные и прочие нити, чтобы отвратить зло, обрести благо или уберечь-то с глазом. Всевышний Аллах сказал: «Скажи, видели ли вы тех, кому взываете вместо Аллаха? Если Аллах захочет навредить мне, разве они смогут отвратить его вред? Или же если он захочет оказать мне милость, разве они смогут удержать его милость? Скажи, довольно мне Аллаха, на него одного уповает уповающий». Сура Аз-Зумар, 38 аят. «Скажи, взывайте к тем, кого вы считаете богами наряду с ним. Они не властны отвратить от вас беду или перенести ее на другого». Сура Алисра, 56 аят. Передают, что Имран бин Хусайн рассказывал: «Однажды пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, увидел одного человека с желтым кольцом на руке и спросил его, что это такое. Тот ответил: «Я ношу его, чтобы меня не постигла слабость». Тогда он сказал: «Немедленно сними его, ибо оно лишь увеличивает твою слабость. Если ты умрешь с этим кольцом на руке, то никогда не преуспеешь». Этот хадис передал Ахмад. Хузейфа, увидев на руке мужчины шнурок от лихорадки, сорвал его и прочитал следующий аят: «Большая часть их верует в Аллаха, приобщая к нему сотоварищей». Сура Юсуф, 106 аят. Ношение колец, нитей и тому подобного с таким намерением запрещено. И если носящий их считает, что они оказывают воздействие сами по себе, то он совершает великое многобожие и приобщает сотоварищей к Аллаху в господстве. Объясняется же это тем, что такой человек верит в то, что наряду с Аллахом существуют и другие творцы, управляющие делами во вселенной. Аллах далек от всего, что ему приобщают в сотоварищи. Если же он полагает, что все происходит по воле Аллаха и что кольцо или нить являются всего лишь средством для достижения желаемого, тогда как в действительности они не относятся к таковым, то он совершает малое многобожие. Причина же этого заключается в том, что он принял за средство для достижения желаемого предмет, который в действительности не является таковым, и обратил к нему свою душу. Такой поступок может привести к великому многобожию, если человек привяжется к этому предмету всей душой и свяжет с ним надежды на обретение блага и избавление от беды.
Вопрос четвертый. Испрашивание благословения у деревьев, камней и тому подобного.
Испрашивание благословения – это мольба о пользе или благе. Такие мольбы неизбежно относятся к одной из двух категорий. Первое. Когда испрашивают благословение так, как это установлено в шариате. Всевышний Аллах сказал: «Это писание, которое мы ниспослали, является благодатным». Сура Аль-Анам, 92, 155 аяты. Польза и благо этого писания в том, что оно наставляет сердца на прямой путь, исцеляет и исправляет души, облагораживает нрав и так далее. Второе. Когда испрашивают благословение не так, как это установлено в шариате. Сюда относится и спрашивание благословения у деревьев, камней, могил, мавзолеев, географических мест и тому подобного. Все это относится к проявлению многобожия. Передают, что Абу Вакид Аль-Айси рассказывал: Вместе с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, мы отправились в Хунайн. В то время мы были еще новообращенными мусульманами, недавно отказавшимися от неверия. А у язычников был лотос, у которого они собирались для своих обрядов, развешивая на нем свое оружие и который называли Зат Анват, имеющий подвески. Так вот, когда мы проезжали мимо этого лотоса, то сказали: «О посланник Аллаха, назначь и для нас Зат Анват, такой же, как и у них». Тогда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Аллах превелик! Это дороги прежних народов. Клянусь тем, в чьей руке находится моя душа, вы попросили то же, что попросили у Мусы сыны Израила. Сделай и нам божество такое же, как и у них». Он сказал: «Воистину, вы невежественные люди». Сура Аль-Араф, 136 аят. «Вы обязательно последуете дорогами своих предшественников». Этот хадис передал ат-Тирмизи, назвав его достоверным. Этот хадис свидетельствует о том, что поступки людей, которые спрашивают благословение у деревьев, могил, камней и тому подобного, подолгу сидят возле них и совершают жертвоприношения для них, являются проявлениями многобожия. Поэтому в хадисе указывается на то, что просьба этих новообращенных была похожа на просьбу сынов Исраила, которые сказали пророку Мусе: «Сделай нам божество, такое же, как и у них». Эти хотели, чтобы и у них тоже был лотос, у которого бы они спрашивали благословение, как это делали язычники, а те хотели, чтобы у них было божество, подобное божествам язычников. Обе просьбы были несовместимы с единобожием, потому что и спрашивание благословения у дерева – это одно из проявлений многобожия, а признание богов наряду с Аллахом – это очевидное многобожие. Высказывание о том, что мусульмане обязательно последуют дорогами своих предшественников, содержит указание на то, что такие деяния будут иметь место среди мусульман. Эти слова пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, содержат запрет и предостережение.
Вопрос пятый. Запрет на некоторые деяния у могил.
На начальном этапе формирования ислама посещение могил было запрещено. Это объяснялось тем, что совсем немного времени отделяло людей от эпохи невежества, и было необходимо защитить святость и неприкосновенность единобожия. Когда же вера окрепла и утвердилась в сердцах, когда люди ощутили ее величие, когда доказательства единобожия стали ясны, а связанные с язычеством сомнения развеяны, мусульманам было позволено посещать могилы, причем цели таких посещений были строго определены и разъяснены. Передают, что Бурайда бин Аль-Хусайб рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Я запретил вам посещать могилы, но теперь посещайте их». Этот хадис передает Муслим. Передают, что Абу Хурайра рассказывал, что пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Посещайте могилы, потому что они напоминают о смерти». Передают, что Абу Саид Аль-Худри рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Я запретил вам посещать могилы, но теперь посещайте их, потому что в них назидание». Передают, что Анас бин Малик рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Я запрещал вам посещать могилы. Слушайте же, посещайте их, потому что они смягчают сердца, заставляют глаза слезиться и напоминают о последней жизни, но не говорите неприличные слова». Передают, что Бурайда рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, обучал их говорить при посещении кладбищ: «Мир вам, обитатели могил, из числа верующих и мусульман. И если пожелает Аллах, то мы тоже присоединимся к вам. Я прошу у Аллаха благополучия для нас и для вас». Этот хадис передал Муслим. Эти и другие похожие хадисы указывают на то, что посещение могил было узаконено в шариате после того, как это было запрещено ради достижения двух важных целей. Во-первых, ради уменьшения интереса к этому миру посредством поминания последней жизни, смерти и тления, а также ради извлечения урока из участи покойников. Все это укрепляет веру человека, усиливает его убежденность, упрочняет его связь с Аллахом и побуждает его не отказываться от повиновения и не проявлять беспечность. Во-вторых, ради мольбы за покойников, просьбы смилостивиться над ними, простить их и проявить к ним снисхождение, поскольку это является добрым отношением к ним. Это подтверждается священными текстами, и если кто-либо заявляет о законности посещения могил ради других целей, то от него требуется привести доводы и доказательства. Сунна содержит запреты на совершение некоторых деяний у могил и во время посещения кладбищ. Целью этих запретов является защита единобожия и его неприкосновенности, и каждый мусульманин обязан знать об этом, чтобы уберечься от лжи и спастись от заблуждения. К этим запретам относятся следующие. Первое. Запрет на произнесение неприличных слов при посещении могил. Ранее мы уже упоминали хадис, в котором говорится: «Не говорите неприличные слова». Под неприличными словами подразумевается все, что запрещается шариатом во главе с многобожием, которое проявляется в обращении к покойникам в могилах с мольбой, всевозможными просьбами, молитвами о спасении, поддержке и благополучии. Эти поступки являются очевидным многобожьим и явным неверием. До нас дошли многочисленные хадисы пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, в которых содержится ясный запрет на это, в которых проклинаются все те, кто поступает так. В ас-сахихе имама Муслима приводится хадис Джундаба бин Абдуллаха, который рассказывал, что слышал, как за 5 дней до смерти посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Слушайте, ваши предшественники превращали могилы своих пророков и праведников в храмы, но вы не превращаете могилы в мечети, ибо я запрещаю вам это». Обращение с мольбой и просьбами к мертвым, посвящением обрядов поклонения – все это является проявлением великого многобожия. Что же касается проведения времени у могил, ожидания удовлетворения мольбы возле них, совершения намаза в мечети, в которой есть могила, то эти деяния относятся к ереси и предосудительным поступкам. В сборниках хадисов Аль-Бухари и Муслима приводится хадис Аиши, в котором сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, во время болезни, от которой он скончался, сказал: «Да падет проклятие Аллаха на иудеев и христиан, которые превратили могилы своих пророков в храмы». Второе. Жертвоприношение у могил. Если животное закалывают или зарезают, чтобы принести его в жертву погребенному в могиле человеку, в надежде, что он удовлетворит их нужду, то это является проявлением великого многобожия. Если же жертвоприношение совершается с другим намерением, то оно относится к опасным еретическим поступкам, которые приводят к язычеству. Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «В исламе нет подрезания поджилок». Абдар-Разак же сказал: «Они приносили в жертву у могил коров и баранов». 3, 4, 5, 6, 7. Возвышение могилы посредством не только той земли, которая вышла из нее, побелка могилы гипсом, подписание ее, воздвижение на ней строения, сидение на ней. Эти поступки являются ересью, по причине которой впали в заблуждение иудеи и христиане. В конце концов, все они тоже приводят к язычеству. Передают, что Джабир рассказывал: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллаха да приветствует, запретил белить могилы гипсом, садиться на них, возводить на них строения, возвышать их над землей и делать на них надписи». Этот хадис передали Муслим, Абу Дауд и Аль-Хаким. 8. Совершение намаза в направлении могилы или возле нее. Передают, что Абу Марсад Аль-Ганави рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллаха да приветствует, сказал: «Не совершайте намаз по направлению к могилам и не садитесь на них». Этот хадис передал Муслим. Передают, что Абу Саид Аль-Худри сказал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Вся земля является местом для совершения земных поклонов, кроме кладбищ и бань». 9. Строительство мечети на могилах. Эта ересь тоже относится к заблуждениям иудеев и христиан. Ранее мы уже отмечали, что в хадисе Айши говорится: «Да падет проклятие Аллаха на иудеев и христиан, которые превратили могилы своих пророков в храмы». 10. Устроение празднеств на могилах. Священные тексты содержат ясный запрет на совершение этого едитического поступка, причиняющего большой вред. Передают, что Абу Хурайра рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Не устраивайте на моей могиле празднеств и не превращайте свои дома в могилы. И спрашивайте для меня благословения, где бы вы ни были, ибо ваши благословения достигают меня». Этот хадис передал Абу Дауд и Ахмад. В арабском языке слово «празднество» – «ид» получило такое название, потому что оно время от времени повторяется. К таким празднествам относятся, например, праздник разговений и праздник жертвоприношения. Если человек каждый день посещает могилу посланника, да благословит его Аллах и да приветствует, чтобы поприветствовать его миром, то он словно устраивает на ней празднество. Посланник, да благословит его Аллах и да приветствует, запретил поступать так и велел мусульманам молиться за его благословение и приветствовать его миром из любого места. Потому что у Аллаха есть странствующие ангелы, которые передают эти приветствия благородному посланнику, да благословит его Аллах и да приветствует. Это обстоятельство свидетельствует о легкости мусульманской религии, ведь далеко не каждый мусульманин способен посетить Медину. 11. Совершение путешествия ради посещения могилы. Поступать так запрещается, потому что в конечном итоге это может привести к язычеству. Передают, что Абу Хурайра рассказывал, что пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Запрягать животное можно только для путешествия к 3 мечетям – заповедной мечети, мечети посланника, да благословит его Аллах и да приветствует, и мечети Алякса». Этот хадис передали Аль-Бухари и Муслим.